Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Ключевые истории этого утра разбираем подробнее. Посмотрим, что любопытного происходит, о чем уже говорится у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в телеграм-канале, у нас в соцсетях и, естественно, в прямом эфире. Леонид Волков, руководитель сети региональных штабов Навального, объявлен в межгосударственный розыск. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-службу Басманного суда Москвы.
Да, вот в пресс-службе суда сообщили, что Волков действительно объявлен в межгосударственный розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции. И вот это дело предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. И вот в связи с объявлением Волкова вот в этот межгосударственный розыск следователь просит избрать в отношении Волкова меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания, ну, либо на территории России, либо с момента его экстрадиции в России. Да, но сейчас, как известно, Волков находится за границей в Германии. Но вот российский политик, журналист, телеведущий, общественный деятель Максим Шевченко считает, что, в общем-то, это действие было сделано для отчета начальникам, что это некая пиар-акция, скажем так, потому что межгосударственный розыск не имеет ничего общего с международным.
Германия не выдаст Леонида Волкова никогда в жизни. Как и ни одна западная страна не выдаст Леонида Волкова. Деятельность команды Навального, на мой взгляд, парализована и разгромлена, несмотря на бравурные заверения Леонида Волкова, что с арестом Алексея ничего не изменилось. Это, конечно же, не так. Изменилось достаточно много. Но я думаю, что они приобрели статус политэмигрантов, как и Навальный приобрел статус политзаключенного. Поэтому никто никого выдавать не собирается. Наоборот, будут поднимать и раскручивать их статус. Вряд ли Волков собирается лететь в Казахстан, Кыргызстан и Беларусь.
Но очень вот как раз это и есть, да, межгосударственный розыск, это, наверное, он заключается между странами СНГ, судя по всему.
Ну, именно как раз да, то есть это не та ситуация, которая может показаться вот с таким-нибудь типичным, с обычной преступностью, когда...
Я просто никогда не слышала, что существует вот в юрисдикции.
Нет, есть действительно, если посмотреть, это принципиальная разница межгосударственной и международной. И здесь нужно как раз вот понимать тонкости, четкости, как раз, я так понимаю, сегодня достаточное внимание.
То есть я так понимаю, что этот розыск распространяется на те страны, которые имеют какие-то определенные... довольно тесные экономические, не то что экономические, а вот как с Белоруссией, скажем, союзнические отношения с Россией.
Ну, вот скорее, да. Если страна пожелает пойти навстречу, это одно, не пожелает другое. Ну, может быть, случай, когда на словах не пожелает, на деле что-то наоборот сделает. Или наоборот, поэтому здесь, да, вот в терминологических ситуациях не хочется запутаться. Обязательно в течение дня рассмотрим ситуацию подробнее, обо всем расскажем и на сайте, и в эфире.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Давайте продолжим. Поставили на счетчик. Власти Красноярского края собираются предъявить новые претензии Нурнителю за ущерб природе региона. Это сообщение от главы краевого правительства Юрия Лапшина.
Да, но что касается суммы ущерба, она пока неизвестна. Сейчас она определяется. И вот в течение недели, как обещали власти Красноярского края, Нурникелю, что называется, выставят еще один счет. Потому что ранее арбитражный суд Красноярского края взыскал, как говорят, взыскал, но, по-моему, еще до конца это дело не решено, и Норникель пытается до сих пор обжаловать это решение, но вот
был подан иск,
да, Росприроднадзора, рекордный причем иск на 146 миллиардов рублей за аварии на ТЭЦ в Норильске, извините, и вот он почти полностью, вот как пишут СМИ, вроде как удовлетворен. Но вот я напомню, что Норникель тогда не согласился с методикой расчета как раз и привел свою экспертизу, которая дала цифру в 7 раз меньше. То есть почти 21,5 миллиарда рублей.
Ну, ничего удивительного. Другое дело, что, если я правильно помню, в Норникеле посчитали, что вот этот самый как раз иск рассчитывался, вот, грубо говоря, из самых максимальных коэффициентов нарушения штрафов и прочего.
Коэффициентов,
таким,
да,
образом
так,
посчитали,
да,
здесь, что каким-то образом меньше. Я не знаю, вот это, насколько эту ситуацию красит саму компанию, или наоборот не красит, здесь каждый сам вывод для себя делает. Акции на этом фоне как
двигаются. Кто хочет платить такие деньги, 146 миллиардов?
А 21? По мерам Норникеля я вот не знаю, потому что просто там не работаю. Здесь вопрос такой еще, да, именно, я так понимаю, еще и репутационный, и затягивание процесса может сыграть едва ли не худшую роль, чем штраф, учитывая, что, опять же, повторюсь, например, на биржах Норникель терпит неудачу каждый раз, когда приходит такое сообщение. Идет вот это падение
акций.
Потом отыгрывается что-то, но, тем не менее, в этот момент продолжающийся.
Ну, в общем, вот это решение взыскать с компании 146 миллиардов рублей за экологический ущерб от аварии губернатор Александр Ус, губернатор Красноярского края, назвал ожидаемым и справедливым. Вот что касается вообще самой аварии, то на восстановление экосистемы потребуются годы, поэтому край будет предъявлять, естественно, новые претензии. И речь о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении Красноярского края. На восстановление может уйти 10, а то и больше лет. И вот все эти деньги пойдут на оздоровление как раз природы этого региона, рассказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
Самое главное, что все, что будет перечислено в бюджет Российской Федерации, все пойдет целевым платежом на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов. Меняется отношение недропользователей к экологии. Конечно же, мотивация основная – это экономический фактор. И для того, чтобы профилактикой заниматься от таких аварийных разливов, нужно управлять рисками. Это управление рисками и повышение качества технической оснащенности резервуаров, например, как в данном случае с Норникелем. Но вообще нужно смотреть свои площадки, объекты свои, в каком состоянии они находятся. Это, конечно, работа, но этим надо заниматься. А в результате эффект экономический, потому что компании экономят деньги, и эффект экологический, потому что мы понимаем, что мы сохраняем природную среду от такого загрязнения аварийного.
Ну, кстати, вот буквально несколько дней назад я посмотрела, было сообщение, что Норникель все-таки внимательно изучит решение суда по иску Росприроднадзора о возмещении экологического ущерба.
Я вот к этому совершенно не удивлюсь, если будет возвращаться снова и снова. Просто действительно одна из главных резонансных историй прошлого года. Это причем с негативным
еще оттенком.
Это была
вообще самая крупная, по-моему, экологическая катастрофа в истории современной России. По-моему, так
тоже
даже говорили.
Да. Вот опять же к разговору о том, что здесь еще вот этот репутационный момент. Никуда от него не деться. И, с одной стороны, отработать, конечно, нужно эту ситуацию с точки зрения, если завышенная сумма штраф, по мнению юриста, по мнению руководства компании, об этом действительно нужно заявить. Опять же, тоже судебный процесс – это вещь такая, которая продолжительная. Это нет такого, что вот решение есть, и все, и точка. Есть абсолютно возможности для того, чтобы обжаловать какие-то апелляционные вещи, подавать, просто нужно регламенты изучать. Это не так, опять же, что сказали, сделали. Поэтому это вроде бы нормальная, понятная практика. Но при этом вспоминаю, что это экологический урон, это экологический ущерб, все это накладывается еще и на климатические вот эти изменения, которые там, по версии, опять же, отдельных специалистов, могли привести, не стали
там же
причиной,
были опровержения, потому что до этого несколько раз приезжала инспекция, которая проверяла вот эти вот емкости, резервуары, да, Леш, и говорила, что они уже пришли в негодное состояние, и пора бы их поменять, но, тем не менее, вот... Не вняло этим мольбам руководство Норникеля.
Ну, как мольбам? Я думаю, проверяющие органы... Требовать вполне себе могли. Другое дело, что где-то могли отписаться документом, где-то могли на что-то призакрыть глаза, где-то что-то еще, видимо, каким-то образом другим решалось. А вот последствия от этой трагедии будут еще долгое время, в том числе в виде каких-то новых штрафов, о которых мы периодически рассказываем и вспоминаем. Урожай собирать некому. Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле. Очень странно и как-то даже некомфортно немножечко читать такие заголовки, когда хорошо так снежку бахнуло, причем не только по Москве, по разным регионам, и, соответственно, с холодами тоже по отдельным регионам. Но,
кстати, помнишь,
уже нужно думать про сезон, да.
Помнишь, вот как раз где-то в середине пандемии, когда границы закрыли, и многие мигранты, да, остались на родине, не смогли вернуться на территорию Российской Федерации. И тогда ходили такие апокалиптические прогнозы о том, что улицы будет убирать некому во время вот таких снегопадов. Не знаю, и вроде как убирают улицы. Никакого апокалипсиса, в общем-то, я не наблюдаю.
За исключением вот этих традиционных случаев, когда зимой внезапно выпал снег, и я очень хорошо вспомню,
как-то
неделю-три назад.
Кстати, завтра начнется очень сильный снегопад, он продлится 3 дня, будьте внимательны.
Это в московском регионе.
Да.
Я к тому, что вот когда высыпало за ночь, по-моему, недели 2-3 назад, показатель, когда такая одна колея утром от машины осталась, и по ней идут все пешеходы, просто потому что все остальное было снегом-то занесено, просто потому что это все утром настало. Но сейчас, да, сейчас не об этом. Сейчас о том, что вот эта ситуация с приглашением мигрантов, она приобретает особый характер, учитывая те самые противокоронавирусные меры, которые принимаются руководствами разных стран.
Меня несколько удивила, честно говоря, позиция Минсельхоза, потому что ведомства считают, что у местных жителей, в отличие от мигрантов из ближнего зарубежья, мало опыта и необходимых знаний, и они не хотят работать даже за повышенную плату.
Ой, как, смотрите, начали говорить и про мало, недостаток опыта, и про отсутствие необходимых знаний, но в конце концов все-таки назвали, что да, мы просто хотим, чтобы работали подешевле. Прекрасная история.
Да, да, да. А до этого, если помнишь, вот свои прогнозы давали в РАНХИКС, и там говорили, что вот закрытие границ остановило потоки трудовой миграции, создало риски как раз вот для сельского хозяйства. И по их оценкам, в российском агропроме может трудиться до 500 тысяч иностранцев.
И это, я так понимаю, нелегальные цифры называют? Потому что можно предположить еще и какие-то теневые, и эта цифра вырастет. Я вел к тому, что очень хорошо помню такие прогнозы, тоже от авторитетных институтов и учреждений, о том, что как раз вот запрет на, ну не запрет, а ограничение на трудовой миграции приведет к тому, что как раз цены в этих направлениях, цены, зарплаты в этих областях вырастут, местное население будет активнее обращаться к этим работам. Ну вот как видим, что не очень оно в итоге оказывается. Но опять же, это пока прогноз на тот сезон, который еще пока настанет. И здесь можно говорить о том, что разные исследования на разные данные опирались. Вполне возможно, что в определенных моментах и то есть.
Я помню даже вывод вот пока такой. Скажем, в Волгоградской области, вот о чем я говорила раньше, часть мигрантов все-таки успела приехать до закрытия границ, но производители овощей все равно жаловались на нехватку рабочих рук и думали о снижении посевных площадей даже.
Любопытно, кстати, тоже прозвучало.
То есть люди приехали, и все равно ситуация какая-то, в общем-то, угрожающая.
Приехала,
ну, не все, конечно, количество. Не все, да, не все смогли приехать.
Естественно, при этом, если не успеть все собрать туда.
Ну, надо сказать, что, Леш, не все так страшно, как нам представляют.
Итак.
Вот, например, заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Александр Ветерков считает, что проблема с нехваткой мигрантов преувеличена, хотя из-за пандемии число иностранных работников сократилось, но, в общем-то, работа не остановилась.
Действительно, мы видим, что в момент пандемии с отъездом мигрантов большое количество отраслей осталось без сотрудников, и компании не могут закрыть их эти вакансии россиянами. Россияне все-таки более требовательны, просят более высокий уровень дохода, лучшие условия труда, и поэтому многие компании как раз направили свои усилия на то, чтобы изменить схему работы с кандидатами-россиянами, готовы повышать заработные платы, готовы рассматривать вахтовые методы работы, перевозить людей из других регионов, и это все приводит к тому, что они начинают закрывать вакансии, которых у них не получалось закрывать ранее. В сельхоз и в агропроме очень непростая ситуация, но нельзя сказать, что россияне не хотят работать, у них низкая квалификация, скорее, они все-таки хотят больший доход, нежели готовы получать мигранты, и поэтому именно такая инициатива направлена на привлечение мигрантов.
Ну вот как раз он отметил ключевую проблему, да, Леша, о чем мы говорили, что работодатели почему предпочитают брать мигрантов, потому что им могут платить меньше, и они не могут требовать так же,
но
как
это ни для кого не секрет,
россияне, в том числе и москвичи.
Эта ситуация, она постоянная, она регулярная.
То есть они, получается, экономят на этих мигрантах.
Я вот как раз вел к тому, что во всем мире так экономят. Есть вот эта, можно даже сказать, уже стереотипичная шаблонная ситуация, как в США приезжают подработать мексиканцы. Есть такая же стереотипичная ситуация, как с Балкан люди едут подработать, заработать в Германию или из Польши в Германию. Очень много говорится о том, как из Украины едут подработать в Польшу или тоже в Германию. Эта ситуация для любой страны понятная, для любой страны постоянная, что местное население
только
хочет
вот смотри,
за зарплату,
там
хочет
вот, которые едут,
зарплату.
Например, да, из Балкан едут в Германию, да, им платят такую же зарплату, как местным жителям,
нет, конечно,
как немцам,
нет,
или меньше?
Конечно, меньше, естественно. Поэтому на стройках только, грубо говоря, одно время прям сплошные турки были. Но это я не буду, опять же, вдаваться в такие вещи. Есть везде такое, что пригласить мигранта, тем более, вот здесь это важный момент, как я упомянул, с США, с Мексикой, нелегального мигранта будет намного более дешево, намного более выгодно. Здесь эта ситуация, она вот, да, она совершенно с разных сторон можно рассматривать. Вот я не знал, о чем Александр Ветерков скажет. По сути, он как раз нам и напомнил о том, что есть вот это движение, о том, что отдельные организации, хотелось бы, чтобы их было больше, готовы повышать зарплаты.
Да,
готовы давать дополнительные условия. Очень момент, на который он обратил внимание, мне кажется, на него тоже нужно прям заострить.
Только у меня есть опасение, что с открытием границ эта тенденция опять может сойти на нет, понимаешь? Потому что вернутся все мигранты.
Естественно, а это в дальнейшем уже как раз и будет говорить о том, как и чем регулируется рынок рабочей силы.
Я вот просто посмотрела за последний год, вот как раз пандемию, Россия лишилась половины мигрантов, и сейчас их количество составляет около 6,3 миллионов.
Угу. Ну, опять же, это все тренды, которые есть, и рынок рабочей силы, он тоже вещь изменяющаяся, причем достаточно регулярно. То профессия, то работа, которая в сезон... Тем более, мы говорим про сезонные работы. Она может сейчас восприниматься по одному, когда сезон начнется, уже все будет совершенно по-другому. Вот как раз еще про дворников пару слов как раз сказать, раз уж снегу-то намело, да? Помните, тоже в прошлом году, возможно, вспомните, звучали голоса экспертов о том, что работа дворника вполне себе престижная и может приносить нормальные деньги.
Нормальные деньги, только их не платят эти нормальные деньги.
Нет, ну платят. Ну, не во всех регионах, соглашусь, да. Просто если по Москве, по всей России, конечно, судить нельзя.
Просто всей... дело не в нормальных деньгах. Допустим, во-первых, трудно устроиться дворником, да, коренному жителю, москвичу, скажем.
Квалификации не хватает.
Нет,
и опыта
нет,
мало.
Не у меня была попытка, у меня вот...
Я перефразировал сейчас Минсельхоз.
У соседки была попытка, она требовала, в общем-то, те нормальные деньги, которые обязаны платить в Москве дворнику. Однако вместо нее взяли мигранта, потому что вместо 40-50 тысяч, мигрант был согласен на 20-25.
А мотивировали это тем, что нехватка опыта и что там дальше?
Да, не умеешь лопату в руках держать.
Да, и нет отсутствия необходимых знаний. Очень сложная ситуация, будем за ней следить, потому что да, снег снегом, а к сезону, в том числе и уборочному, уже, наверное, нужно готовиться. Эта неделя, кстати, выдалась. Обратили внимание, нет, дорожает все.
Биткоины,
нефть дорожает,
да.
Биткоины. Теперь еще и цена платины достигла 1200 долларов за унцию. Это побит рекорд с февраля 2015 года. Шестилетний рекорд побит. Давайте продолжим.
Причем, довольно оптимистичные прогнозы. UBS. Вот, например, швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG прогнозирует, что платина может вырасти в цене еще больше. И что на это может повлиять? Во-первых, ограниченные поставки. Да, ЮАР ограничила предложение, например.
Вообще, кстати, вот если экономические законы где и работают, прям вот оно есть.
Да.
Ниже поставки, да, меньше платины, выше цена. Логично.
Высокий спрос со стороны инвесторов, восстановление мировой экономики, и это также связано с переходом на чистую энергетику. Да, вот в чем тут дело, я посмотрела. Почему растет такой интерес к металлу, причем прежде всего со стороны автомобильной промышленности, платина используется в качестве автомобильных катализаторов. И также платина довольно такой перспективный элемент для водородных топливных элементов, которые многие специалисты называют будущим транспорта.
Такое ощущение, что началось прям соревнование в интеллекте, кто более такой серьезный назовет фактор.
Ну, сейчас Европа приходит же на чистую, да, зеленую энергетику,
ну,
на водородную энергетику в том числе.
Она возвращается.
Вот и спрос на платину растет, при том, что я посмотрела...
В таких объемах, да ну что вы говорите, очень хорошие аргументы в начале были. Снизили поставки, рост и в связи с чем со стороны инвесторов.
Да-да, вот ЮАР цены подогревает, как раз ЮАР ограничили предложение металла, и причем я посмотрела, значит, сокращение. Какое сокращение произошло в ноябре на 11,5% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Угу. Но такое довольно существенное сокращение.
Давайте послушаем Михаила Беляева, кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований, который своими мыслями относительно роста цен на платину поделился.
Вот когда мы видим, что сейчас, в общем-то, ожидается и рост экономики, оживление мировой экономики после пандемического застоя, и особенно ускоренный рост от предполагаемой цифровой экономики, связанной с электронными средствами обеспечения внедрения вот этой цифровой экономики искусственного интеллекта и всей вот этой сферы цифровизации и сопутствующего оборудования, оно предполагает повышенный спрос вот на такого рода сырье, назовем это сырьем. Это и платина, и кобальт, и медь, и вот и литий. Вот все эти, так сказать, металлы, которые трудно, ограниченный объем в природе, не так просто они добываются, но спрос на них растет.
Ну вот, кстати, Михаил Беляев упомянул, да, ювелирку, но действительно большое значение для рынка имеет восстановление ювелирной отрасли по всему миру, что, в общем-то, тоже подстегивает цены на платину.
Ну, я бы все-таки, да, вот не сводил все, конечно же, к одному моменту, но...
То есть несколько факторов, ну, естественно, влияет
вот
на рост.
Снижение предложения, ограничение добычи или ограничение поставок со стороны ЮАР, мне кажется, здесь будет едва ли не ключевым. Но просто банально стало меньше. С другой стороны, наверняка есть какие-то и сезонные колебания. И, в принципе, может быть, я не знаю, вот тоже на фоне того, что растет цена на другие некоторые вещи, так и здесь. Если вспомните, цена на что же цена выросла, то Тесла во что-то вложилась, грубо говоря, и сразу пошел интерес к как раз вот к этой самой коллекторе.
Как же с биткоином было, когда Маск написал в Твиттере,
вот.
Да.
Я как раз...
Это было неизбежно.
Вы намного лучше сказали, чем я это пытался воспроизвести, когда одно-два высказывания, причем людей, которые прислушиваются.
Причем там не 1-2 рубля, ну так, грубо говоря, там на сколько, там на несколько тысяч.
Да, а если так уж вообще завершать ситуацию, вот очень красивая история была, когда бездельники с интернет-форума Reddit решили вложиться в какую-то компанию, и бац, в итоге там акции выросли, здесь упали, и в конечном счете пришлось вводить даже какое-то регуляторное законодательство, точнее его изменять и добавлять. То есть сейчас нужно рассматривать целый комплекс факторов. Стараемся это делать, и обо всем этом пишем у нас на сайте radiosputnik.ru, а самые любопытные цитаты публикуются также у нас в Telegram-канале, куда традиционно приглашаю наших слушателей «Радио Спутник» в Телеграме. Там все прямо интересно. Недавно пробили психологически важную отметку в 13 тысяч подписчиков. А вот безработица-то область развлечений накрывает как следует. Дисней из-за последствий пандемии продолжает сокращать сотрудников. Решили закрыть студию, которая создала «Ледниковый период».
Да, вот, к сожалению, корпорация объявила, что закроет киностудию Blue Sky Studios, которая вот как раз известна по мультфильмам серии «Ледниковый период». Это Ice Age, Rio, и об этом сообщает Deadline, да, ссылаясь на заявление компании.
Ну, ресурс, он пусть такой развлекательного характера, но при этом достаточно, как сказать, со своей точки зрения скажу, всегда инсайды, грубо говоря, и сбываются, и очень хорошо там.
Но решение окончательное, мне кажется, уже студия будет закрыта.
Но здесь я бы что хотел сказать. Во-первых, это в общем направлении, наверное, тренд, когда идет сокращение, причем сокращение, причем людей, которые работают именно в таком, в контенте, тем более еще и в развлекательном контенте. Но это совершенно не новое. И Disney эти сокращения планировал, причем достаточно давно. Вообще у них число сотрудников на прошлый год достигло 223 тысяч. Это так для сравнения. И они запланировали еще осенью сократить 32 тысячи сотрудников. То есть это больше 10%. И это, кстати, было уже больше, чем планировалось раньше. Это я сейчас смотрю сообщение от ноября, и в ноябре они эту цифру подняли. Поэтому здесь идут сокращения в целом,
а
и сокращают
студиями. А получается, если закроют вот эту студию Blue Sky, да, она прекратит работу в апреле, то из этой студии уволят еще 450 сотрудников.
Я все-таки так понимаю, это вот в рамках как раз тех самых запланированных. В сентябре они изначально хотели 28 тысяч человек сократить, просто потому что область развлечений сейчас страдает от многого. Естественно, в первую очередь они сокращали сотрудников как парков развлечений, вот этих вот отелей и прочей индустрии офлайновой, то есть которая в реальной жизни происходит. Но речь касается и вот таких моментов.
Может, их конкуренты перехватят, нет?
А есть сейчас конкуренты у Disney? Назовите конкурентов у Disney, можете? Там такая глобальная, практически монопольная компания. Нет, мультики, безусловно, рисуют, и есть студии, и инди-студии. И если люди с опытом работ, то есть вот эти вот настоящие креативщики, художники, инженеры, программисты, они наверняка найдут себя прекрасно. Другое дело, что насколько в принципе эта область, вот эта индустрия будет развиваться, будет продвигаться и будет расти дальше.
Наступит новый ледниковый период.
Для мультфильмов, для мультипликации, имеется в виду, очень хорошая параллель. Правда, другое дело, что в ледниковый период-то и развитие тоже, по идее, неплохое идет. Я бы хотел сюда еще подвязать другую историю, тоже достаточно пугающую. Она, конечно, не связана с Диснеем, но, тем не менее, в Канаде сокращают журналист, например, очень активно. Человек, порядка 1000 человек сократили в самых разных отделениях, которые освещали в основном спортивные события, но также и вот эта вот лайф-область, да, как, то есть как называется такого, поп-культурную
жизнь.
Все-таки
я так поняла, ведь вначале, я помню, Леш, Дисней говорили, когда увольняли тысячи сотрудников, что сокращения в основном затронут только тематические парки в США и в других странах мира. А получается, что парки, не только отели. Тематические вот. Парки, они уже перешли уже и на людей, которые непосредственно заняты в производстве кинопродукта.
Да, потому что вот как раз началось это именно с того, что они спрогнозировали один момент и потихонечку увеличивают и увеличивают. Ну и вообще, кстати, стоит сказать, вот я буквально недели ранее вышел очень тоже неплохой мультик, я просто даже сейчас посмотрю, кем он создавался. Мультик «Душа». Посмотрели прямо на днях с семьей. Очень симпатичный. Вот он. Есть. В 2020 году вышел. Практически совсем свежий. Но это Pixar, да. И это как раз тоже подразделение Disney, можно сказать. Поэтому продолжают работать. Возможно, кого-то как-то перетасуют. Но сокращение людей, когда люди теряют работу.
Но вообще обещают, что все-таки переведут людей в какие-то другие проекты Disney.
Вот, как раз с этим давайте завершим, что, возможно, студии как раз закрываются. Люди увольняют, но не совсем. Но, тем не менее, каким-то образом с сохранением каких-то гарантий, и люди продолжат работу. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оль, спасибо.